Николай и Вербовский были теми двумя из отряда «Б», кому удалось достичь относительного успеха во всем этом деле. Ведь они оба умели пользоваться любыми способами для достижения цели. Николай толкнул Бретта Мэттиса прямо в лапы одного из монстров, подобравшихся очень близко. И это дало Зиновьеву несколько драгоценных секунд, чтобы убежать. Он видел, как Вербовский из тех же соображений ранил в левую ногу Лии, калеча солдата и оставляя его как приманку для носителей вируса. Вместе они, отстреливаясь, добрались до жилого дома, пробежав примерно два квартала, на улицах которых уже лежали тела погибших солдат. Автоматный огонь беспорядочно стрекотал, пока они набирали шаг, а хриплые крики погибающих людей пронзали тишину, теряясь среди рева голодных монстров. Николай тщательно обдумал возможные варианты своих действий, когда они поднимались по пожарной лестнице. Как он и предполагал, Джон Вербовский выжил, и, очевидно, в будущем он может сделать все, что угодно, чтобы остаться один. Дела в городе обстояли гораздо хуже, чем предполагал Зиновьев, и он мог бы жестоко поплатиться, если бы такой человек, как Джон, зашел к нему со спины. «Если нас окружат, кто-то должен стать жертвой, чтобы я смог убраться отсюда!» Николай нахмурился, когда они забрались на крышу. Вербовский всмотрелся вниз с высоты третьего этажа и пришел в замешательство от картины, открывшейся его взору. К сожалению, мысли о жертве преследовали их обоих. Кроме того, Вербовский не был таким доверчивым идиотом, как Мэттис или Ли, и справиться с ним было не так-то просто. «Зомби!» — прошептал Вербовский, сжимая винтовку. Стоя рядом с ним, Николай окинул пристальным взглядом место, где недавно располагался отряд «Б», и увидел обезображенные тела, беспорядочно лежащие на тротуаре, и монстров, продолжающих свою мерзкую трапезу. Николай не смог сдержать чувство разочарования. Они умерли в течение всего нескольких минут, едва попытавшись сражаться. «Итак, каков будет план, сэр?» Сарказм был очевиден и в тоне голоса Вербовский, и в том, как он с отвращением повернулся к Николаю. Совершенно ясно, что Джон представлял Зиновьева на месте Мэттиса. Николай вздохнул, покачав головой. М-16 свободно лежала в его руках. У него действительно не было выбора. «Я не знаю», — тихо сказал он. И когда Вербовский снова оглянулся посмотреть вниз, туда, где они сражались несколько минут назад, Николай спустил курок штурмовой винтовки. Три автоматных патрона пронзили живот Вербовски, откинув его на цементный выступ. Николай быстро поднял оружие и навел его на глаза Вербовски, в которых читалось потрясение. Зиновьев выстрелил. На лице умирающего солдата отразилось запоздалое осознание, что он совершил непростительную ошибку, забыв о защите. Менее чем через секунду все было кончено. Николай остался один на крыше. Зиновьев безучастно посмотрел на кровоточащее тело, уже не первый раз задаваясь вопросом, почему он не чувствует ни капли вины, когда убивает. Николай раньше слышал термин «психопатия» и считал, что он вполне к нему применим, хотя почему люди продолжают воспринимать его так негативно, он не понимал. «Это прискорбно», — думал он, — «что человечество большую часть своей жизни остается в стороне от важнейших вопросов, только потому что боится быть отрицательно воспринятым обществом». «Но меня это не волнует. Я никогда не стану ждать, чтобы сделать то, что необходимо. И неважно, как мои поступки воспримут остальные. Что в этом ужасного?» В действительности Николай был человеком, умевшим полностью себя контролировать. Дисциплинированность была его исключительной чертой. Как только Николай покинул свою родину, меньше чем через год он перестал даже думать по-русски. Когда Зиновьев стал наемником, то тренировался дни и ночи напролет, чтобы овладеть всеми видами оружия и проверить свои способности, сражаясь с самыми лучшими бойцами. Он всегда побеждал, потому что, как бы жесток ни был его противник, Николай был уверен, что отсутствие совести делало его настолько же свободным, насколько ее наличие мешало его врагам. Это ценное качество, не так ли? Труп Вербовский не ответил. Николай взглянул на часы, уже порядочно устав от своих философских размышлений. Солнце опустилось ближе к горизонту, однако было только 17:00. Николаю предстояло еще многое сделать, если он рассчитывал покинуть Ракун-Сити, собрав все, ради чего он сюда пришел. Во-первых, ему нужно было найти ноутбук и получить доступ к базам данных тех файлов, которые он нашел за ночь до этого. В них хранились все имена и карты. Предположительно, он был заперт и ожидал Николая в здании Ракунского полицейского департамента. Хотя ему следовало быть очень осторожным, находясь в этом районе. Два новых вида тирана, несомненно, бродили где-то поблизости. Один из них был запрограммирован на то, чтобы найти некоторые химические образцы. И Николай знал, что они находились в лаборатории Амбреллы, совсем недалеко от этого здания. Другой, более совершенный, был создан, чтобы уничтожить Старс, если кто-то из членов этой команды остался в Ракун-Сити. Их офис тоже располагался в здании РПД. Николай был в безопасности, пока не предпринимал никаких действий. Но Зиновьева вгоняла в дрожь даже сама мысль о том, чтобы встать между каким бы то ни было из тиранов и его целью, если хотя бы половина того, что он о них слышал, была правдой. Амбрелла практически взяла под свой контроль ситуацию в Ракун-Сити, сделав предусмотрительные шаги, использовала новые модели тирана, плюс ко всему собрала нужную информацию. Николай восхищался их эффективностью. Его размышления прервал новый выстрел, и Николай инстинктивно сделал шаг назад от края крыши. Посмотрев вниз, он увидел двух пробегающих мимо солдат. Один из них был ранен, разодранный кровавый участок кожи свисал с его правой лодыжки, и он с трудом опирался на другого солдата для поддержки. Николай не смог узнать этого раненого бойца, но тот, кто ему помогал, точно, был тот латиноамериканец, с которым они встретились взглядами в вертолете. Зиновьев улыбнулся, как только спотыкающиеся мужчины скрылись за углом. Конечно, некоторые из бойцов выжили, но их ждет та же участь, что и этого раненого, несомненно, укушенного одним из зараженных. Ну, или участь, уготованная этому Латиносу. Интересно, что он будет делать, когда у друга начнут проявляться симптомы заражения? Когда он начнет изменяться? Возможно, латиноамериканец постарается спасти его из жалкого чувства долга, и это будет первым шагом к его собственной гибели. Вряд ли хоть кто-то из них сумеет выжить. Изумленный тем, насколько предсказуемы были их действия, Николай покачал головой и пошел к телу Вербовски, чтобы забрать его магазины с патронами. Глава 5. Джилл показалось, что по дороге к бару она слышала выстрелы. Девушка остановилась в переулке, который должен был вывести ее к черному выходу клуба, и повернула голову в ту сторону, откуда они исходили. Звуки, которые она расслышала, были похожи на выстрелы, автоматные очереди. Но они звучали так далеко, что Джилл не могла быть уверена в своих предположениях. Однако мысль, что она, возможно, сражается не одна, что ей могут помочь, придала ей сил. Итак, сотня хороших парней приземлилась с базуками в руках и антидотом, чтобы порвать всех этих монстров на британский флаг. Возможно, у них при себе даже имеется горячий бифштекс с моим именем на упаковке. Все они привлекательные, честные и неженатые, с белоснежными улыбками, да еще и выпускники колледжей в придачу. «Давай-ка спустимся с небес на землю, как считаешь?» — сказала она тихо и порадовалась тому, что ее голос прозвучал почти нормально, несмотря на то, что она стояла в темноте сырого, безмолвного переулка. Девушка промерзла до костей на складе, даже несмотря на найденный наверху в офисе термос с теплым кофе. Мысль еще об одной попытке покинуть умерший город одной не покидала ее. «Это что я должна сделать?» — решила она твердо. «Я это сделаю!» Как любил говорить ее дорогой, ныне заключенный в тюрьму отец, одного желания, как правило, бывает недостаточно. Джилл сделала еще несколько шагов вперед и остановилась, когда оказалась в полутора метрах от того места, где переулок разветвлялся. Справа от нее располагались улицы и переулки, которые выводили вглубь города. Слева, через крошечный внутренний двор, можно было пройти прямо к бару. Предположив, что данную область она знает лучше, чем другую локацию, девушка выбрала этот путь. Джилл вплотную приблизилась к перекрестку, двигаясь как можно осторожнее, прислонившись спиной к южной стене. Все было довольно тихо, и она рискнула окинуть быстрым взглядом переулок справа, держа оружие наготове. Все чисто. Джилл сменила позицию, ступая боком поперек пустой дороги, чтобы осмотреть направление, в котором намеревалась идти. И услышала тихий, тоскливый стон зараженного мужчины, которого наполовину скрывала тень примерно в 4 метрах от нее. Девушка прицелилась в самую темную часть тени и печально выжидала, когда он выйдет в ее поле зрения, напоминая себе, что это уже больше не человек. Она знала это наверняка, еще со времен событий, произошедших в особняке Спенсера, но испытывала чувство жалости и сожаления всякий раз, когда ей приходилось убивать одного из этих созданий. Понимание того, что состояние каждого зомби было безнадежно, заставляло Джилл относиться к ним с состраданием. Даже то разлагающееся создание, которое сейчас вышло на свет и, волоча ноги, направилась в сторону Валентайн, когда-то было человеком. Она не могла позволить себе поддаться чувствам, но если бы Джилл забыла, что они были скорее жертвами, чем монстрами, то могла бы потерять и свою собственную человечность. Один выстрел в его правый висок, и зомби начал оседать в лужу своей собственной зловонной жидкости. Это было действительно потерянное существо. Глаза были поражены катарактой, серо-зеленая кожа сползала с размягченных костей. Джилл пришлось дышать ртом, когда она осторожно перешагивала через него, чтобы остатки не прилипли к подошвам ботинок. Еще один шаг. Она посмотрела во внутренний двор и увидела 2 зомби. Но кроме них она заметила стремительно движущуюся фигуру, исчезнувшую в переулке, которая явно направлялась к бару. Слишком быстро для вируса-носителя. Джилл только успела заметить камуфляжные штаны и черные армейские ботинки. Но этого было вполне достаточно, чтобы укрепить ее надежду. Это человек, живой человек. Несколько небольших шагов, гулко раздавшихся во внутреннем дворе, и Джилл отправила на тот свет обоих носителей. В ее сердце затеплилась надежда. Камуфляжная одежда. Значит, он или она были военными, которых кто-то, возможно, отправил на разведку. После всего произошедшего, такие предположения Джилл казались вполне правдоподобными. Она пробежала мимо двух упавших монстров. Несколько шагов, 10 метров кирпичной стены, и она оказалась возле черного входа в бар. Джилл глубоко вздохнула и осторожно приоткрыла дверь, не желая испугать того, кто мог стоять за этой дверью с заряженным оружием. И увидела очередного зомби, нетвердо ступающего по кафельному полу маленького бара. Тварь издавала голодные стоны и приближалась к человеку в коричневом жилете. Мужчина навел малокалиберный пистолет на приближающегося монстра, прицелился и открыл огонь. Джилл немедленно сделала то же самое, в 2 выстрела покончив с существом. Мужчине же не хватило бы и 5 пуль. Зомби упал к его ногам с заключительным, безнадежным стоном и умер, растекаясь вязкой жижей на полу. Джилл не могла точно сказать, был ли монстр мужчиной или женщиной, но в данный момент ей было на это плевать. Она нетерпеливо посмотрела на солдата и, открыв рот от удивления, поняла, что это был Брэд Виккерс, пилот отряда «Альфа» из расформированного «Старс». Брэд, заслуживший прозвище «Виккерс Зайчья Душонка», который поставил в затруднительное положение всю команду в особняке Спенсера, побоявшись остаться и подождать своих товарищей. Тот самый Брэд, который ускользнул из города, когда понял, что Амбрелла вычислила их. Хороший пилот и гениальный хакер, но оказавшийся, помимо прочего, первоклассным пронырой, стоило наступить тяжелым временам. И несмотря ни на что, я рада его видеть. «Брэд, что ты здесь делаешь? Ты в порядке?» Ей стоило огромных усилий, чтобы удержаться и не спросить, как ему удалось выжить. Хотя было безумно интересно, как он, самый паршивый стрелок в «Старс», вооруженный дешевым полуавтоматическим пистолетом калибра 32, смог остаться в живых. Как бы там ни было, выглядел он далеко не лучшим образом. Запекшаяся кровь на жилете, а в глазах отражались неконтролируемая паника и страх. «Джилл, я не знал, что ты до сих пор жива!» Даже если он и был рад их встрече, то умело скрывал это и к тому же не отвечал на ее вопросы. «Да, ну, про тебя я могу сказать то же самое», произнесла она, стараясь скрыть обвинительный тон своего голоса. У него могла быть нужная ей информация. «Когда ты сюда вернулся, ты не знаешь, что происходит вне города?» Каждое ее слово, казалось, усиливало его страх. Брэд находился в напряжении, ко всему прочему он был ранен, и его била дрожь. Виккерс открыл рот и попытался что-то сказать, но ничего вразумительного не выговорил. «Брэд, в чем дело? Что-то не так?» — спросила Джилл, но он уже отступал к главному входу в бар, озираясь по сторонам. «Оно пришло за нами!» — выговорил Виккерс на последнем дыхании. «За Старс! Полицейские мертвы! У них не получилось остановить его! Точно так же, как они не смогли остановить их!» Брэд махнул рукой в сторону валявшегося на полу трупа убитого монстра. «Вот увидишь!» Виккерс был на грани истерики. Его темные волосы блестели от пота, зубы были крепко стиснуты. Джилл приблизилась к нему, не совсем уверенная, что ей нужно делать. Его страх был заразителен. «Что пришло, Брэд?» «Увидишь!» С этими словами он развернулся, распахнул дверь и побежал по улице без оглядки. Джилл сделала шаг к захлопнувшейся двери, но в тот же момент ей пришла в голову мысль, что остаться одной не так уж и плохо. Попытка заботиться о ком-то, когда она собиралась покинуть город, а особенно об истеричном мужике, с трусостью которого она сталкивалась в прошлом и который был слишком напуган, чтобы оставаться в здравом уме, вероятно, плохая идея. Джилл знобила. Она все время думала о том, что сказал Брэд. Что-то целенаправленно идет за Старс. Кажется, он думает, я сама во всем разберусь. Чувствуя себя чрезвычайно обеспокоенной, Джилл мысленно пожелала Брэду удачи и повернулась к стойке бара, надеясь, что старинный Ремингтон все еще спрятан под кассовым аппаратом. Она задавалась вопросом, какого черта зайчья душонка Виккерс делает в Ракун-Сити? И что, в конце концов, его так напугало?